Здравствуйте, товарищи, в эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас в программе «Красная линия» Алексей Владимирович Куриный, депутат фракции КПРФ в Госдуме, член ЦК Компартии. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день, Федор.
Ну что же, мы начнем нашу программу с поствыборных, да, новостей. Известно, что что-то произошло, значит, между Центральной избирательной комиссией и КПРФ, как послевкусие после этого единого трехдневного дня голосования.
Ну, на самом деле, произошло чуть ранее, в период самих выборов, потому что Элла Александровна, как рупор Центральной избирательной комиссии, выступила, ну, на мой взгляд, довольно спорными заявлениями про то, что там я, например, или моя коллега Мария Дропот, ну, там еще ряд депутатов Государственной Думы якобы нарушают избирательный процесс, вторгаются в избирательный процесс. Ну, в чем это проявлялось? Я находился в Брянской области, естественно, как депутат Государственной Думы участвовал не в выборах и не в выборном процессе, а в контроле за действием избирательного законодательства. Это, в принципе, функция депутатов Государственной Думы – проверять, как работают те законы, собственно, которые они принимают. Ну и на ряде участков в этой самой Брянской области, я думаю, сегодня еще вспомним, в связи с разного рода инициативами ее главы, выяснилось так, что число проголосовавших в госвыборах, то есть официально проголосовавших, в тот момент там тоже было трехдневное голосование, превышает где в два раза, где в полтора раза число реально проголосовавших на избирательных участках. Ну, то есть мы приходили, спрашивали в данном случае у нашего члена с правом решающего голоса избирательной комиссии. Он по журналам смотрел и говорит, вот 1000 у вас по участкам проголосовало по ГАСу, а выдано всего 500 бюллетеней. Возникал резонный вопрос, где еще 500 и когда они появятся? Совершенно очевидно, что цифры должны сойтись. Причем сойтись во время выборов, ну, я полагаю, что если даже речь не шла о вбросе, речь шла просто о замене, либо, скажем так, в доложении соответствующих бюллетеней в сейф-пакеты, которых с пятницы и субботы как раз хранились в надлежащих местах. Эти вопросы были заданы, председатели комиссии на них ответить не смогли, естественно, некоторые даже расписались в протоколах, что мы не понимаем, что это такое, куда они делись эти самые бюллетени, и вот когда эта масштабнейшая фальсификация скрылась, я как минимум на 10 участках наблюдал это, пошла команда сверху, срочная, нашим членам участковых избирательных комиссий права решающего голоса не давать журналы, не давать подсчитывать при появлении кандидатов и депутатов, мы как в данном случае наблюдатели были сторонние, тут же писать заявление председателям о том, что мы якобы парализуем процесс, нарушаем и все прочее, ну и там со всякого разного рода выдумками. Фото и видеосъемка на участках Брянской области были запрещены под предлогом того, что это зона КТО, хотя, на наш взгляд, это совершенно незаконно. Ну и, соответственно, фиксировать вот те нарушения, о которых я говорил, было очень сложно. Перестали брать жалобы от наших наблюдателей и от наших членов. Вообще перестала всякая регистрация. Председатель областной избирательной комиссии проявился крайне резко. Чуть ли не до оскорбления дело доходило, когда пытались ей говорить о нарушениях. Но Элла Александровна, к сожалению, транслировала другие мысли. Мысли как раз областной избирательной комиссии, что якобы мы нарушаем, что якобы мы парализуем, что якобы мы снимаем и даже наводим украинские дроны на избирательные участки. Ну, глупость, конечно, откровенная. Не знаю, кто ей вложил в уста вот подобного рода заявления, но их потом аккуратненько вычистили в средствах массовой информации, ее первичные заявления эмоциональные. Ну, а в Государственную Думу пришло несколько дней назад соответствующее обращение в адрес комиссии по этике, ну и требованием, опять же, разобраться, наказать, поскольку нарушали, блокировали, создавали нервозность, как написано, им в результате чего избирательной комиссии могли ошибиться неумышленно. Ну и, собственно, возможно, использовали в личных целях, повторю, в личных целях свое должностное положение депутатов Государственной Думы. То есть вместо того, чтобы вскрыть, наказать и выявить вот эти масштабнейшие фальсификации, свидетелем которых я был, там и моя коллега, например, в Брянской области, Центральная избирательная комиссия заняла позицию страуса. У нас все хорошо. У нас все нормально, все 50, все проходит легитимно, красиво. Ну и это подрывает, конечно, и было заявление ЦК на этот счет. Подрывает доверие, если еще не подорвало у большинства населения доверие к выборам как таковым, к единственному закрепленному Конституцию механизму смены власти, легитимной смены власти. Мы понимаем, что других вариантов сегодня действующее законодательство не предусматривает. И если выборы перестают быть способом отбора наиболее эффективных, наиболее, скажем так, я не говорю про успешных, а в данном случае востребованных обществом, значит, они превращаются в некий фарс. Или их пытаются превратить в фарс, пытаются превратить в некую такую имитацию, где заранее уже определено, кто победит, где некие политадминистраторы там, федерального и регионального уровня решают, кому быть допущенным к выборам. Я напомню, порядка 500 наших товарищей просто не допустили к выборам по разным предлогам. Находили там у них посты, где якобы что-то там размещалось, какие-то экстремистские или там, комментарии к их постам соответствующие, далекие годы, там год, два, три назад. Либо снимали в ходе избирательной кампании, включая за шрифт, вы, наверное, это слышали, да? То есть в листовках использовался шрифт, но никому в голову не придет, что как бы размер или форма букв, она может повлиять на волеизъявление избирателя. Ну вот, на этом основании нашего кандидата снимали. Ну, либо есть еще третий вариант, это на выборах высокого уровня, я говорю про губернатора, просто не допускать, потому что не прошел муниципальный фильтр. Вот для чего это все делается? Ну, вот я говорю, это механизм недопуска тех, кто может победить. Ну, в первую очередь, тех, кто пользуется поддержкой. Второе, это то, что мы наблюдали на избирательных участках, различные механизмы фальсификации. И они были, там, кто бы что ни говорил, про честность, про справедливость и тому подобное. И не надо в данном случае каким-то образом подрывать авторитет или там ссылаться на авторитет вышедолжностных лиц. Нет, это конкретный нарушитель, конкретная Брянская область там, или конкретная, если мы говорим, там, Оренбургская область, которая не допустила нашего кандидата на должность губернатора к этим выборам и тем самым фактически лишила их какой-либо интриги, какого-либо смысла. Ну, а в самом плохом варианте это, конечно, отражается на доверии, я уже про это говорил, и на то, что для многих наших граждан, я абсолютно убежден, что это процесс, который происходит не просто так, сегодня вариант выборов как смены власти уже не воспринимается к таковым. Ходим, мы ходим, голосуем, мы голосуем, а результата все равно никакого нет. Это то, что вбивается в голову. И вот эта вот выученная беспомощность, по большому счету, сегодня в головы наших людей вкладывается. И в поведение, и в порядок, и всего остального. Чтобы наиболее активные, наиболее критично мыслящие на выборы вообще не ходили. Ну, потому что выборы ведь ничего не решают. А, используя административный ресурс, растянутые эти выборы там, на 3 дня, либо еще больший период, можно было пригнать подконтрольных бюджетников, всех остальных, а потом еще и заранее пришедшим поменять их голоса в тех же сейф-пакетах, либо в конвертах досрочного голосования, как угодно. Мы, к сожалению, этот процесс не контролируем, и самый худший вариант – это ДЭК. Угу. Дистанционное электронное голосование, которое вообще никто не контролирует, кроме его организаторов. Поэтому там можно что угодно говорить, рассказывать нам про какие угодно там различные технические новинки, но если там нет нашего контроля, совершенно нет никакого контроля, то доверять этому способу совершенно нет никакого основания. Тем более мы совершенно четко видели это, наверное, на московских выборах, когда наши 3 кандидата побеждают по очному варианту, а потом приходят результаты ДЭК, и они проигрывают в данном варианте. И все это отдано даже не в руки ЦИК в данном случае, если мы говорим про Москву, это отдано в руки Департамента массовых коммуникаций, то есть это в прямом подчинении у мэра города Москвы, у исполнительной власти города Москвы, результаты этих самых выборов. Кого они выберут себе? Неужели критичных? Неужели те, кто будет задавать вопросы? Лишний раз спрашивать, почему в столь непростое время, например, Москва и господин Собянин лично меняют бордюры в очередной раз, тратя на это колоссальные деньги, когда на передовой не хватает и бронежилетов, и средств связи, и РЭБов, и всего остального.
Ну, что... У них своя передовая на
наших дорогах. Может быть, да. Но вот меня вот эти вот, как человека, может быть, из провинции, эти работы очень раздражают. Причем я сам видел, как 3 года назад меняли эти же самые бордюры, их опять меняют, их опять выкорочивают, это опять огромный процесс, это опять огромные деньги, и мы всем миром собираем там на самое элементарное нашим воинам.
Недавно в этой студии был ваш коллега, однопартиец, глава юридической службы КПРФ, депутат Камнев, и он рассказал, что и в суды обращаться по этим нарушениям, по, значит, спорным вопросам, в принципе, тоже бесполезно.
Он сейчас идет, да, для понимания, да. Идет один судебный процесс в Брянске, когда мы попытались, в данном случае, один из наших кандидатов скрыть и получить доступ к видеорегистратору, потому что видеонаблюдения не было, а был видеорегистратор, который якобы все эти 3 дня писал, что происходило. Оказалось, что на видеорегистраторе ничего нет. Файл уничтожен, по большому счету. А то, что даже председатель избирательной комиссии расписался, что у него не хватает бюллетеней, реально от того, что были поданы, они сказали, ну, это техническая ошибка. Это вот вы не так поняли, эти вот они с той стороны посмотрели. И вот вчера мы получили первый отказ по такому судебному иску. Поэтому, конечно, надежд на судебную систему немного, по одной простой причине – собрать доказательства. Очень-очень даже непросто, ну и самое главное – наказание смешное. Что будет за то, что вбрасываются бюллетени? Вот по моему опыту, я по моей инициативе возбужден несколько уголовных дел, все закончилось судебным штрафом. То есть человек, который вбрасывает, он признает, что это он делал лично, то есть ему никто не поручал, что это вот из любви к одной известной партии или к одному известному кандидату он вбросил пачку бюллетеней, что он категорически раскаивается и просит назначить ему штраф там 30 тысяч рублей, даже без привлечения к уголовной ответственности. И в подавляющем большинстве случаев вместо реального срока, вместо реальной уголовной ответственности, вместо урока всем на будущее, мы получаем вот такую совершенно непонятно. Штраф 30 тысяч и освобождение от уголовной ответственности. Естественно, что в этих условиях поощряется только вот подобного рода подходы. А то, что касается Брянской области, я напомню, что буквально 2 года назад там были выборы, которые стали известны всей стране по видеокадрам знаменитым, когда, видимо, кто-то забыл выключить камеры, и там были записи, как переодевались члены избирательной комиссии, как они бросали пачки бюллетеней и все прочее. Так вот, по этим фактам, четко зафиксированным, ставшим достоянием всей страны, не возбуждено ни одного уголовного дела. И вообще не привлечен ни один человек, и чего сегодня нам ждать, собственно, когда это позволяется губернатору. Заходил губернатор Богомаз и фальсифицировал выборы, по большому счету, потому что я считаю, что рыба гниет головы, и навряд ли это делало там член, точнее, председатель областной избирательной комиссии, и навряд ли вот такая вот выстроенная система фальсификации, она вот пришла в голову неожиданно только отдельным, скажем так, представителям этих самых комиссий, которые по доброй воле или от большой любви к какой-то из политических сил взялись фальсифицировать.
Ну и навряд ли федеральный центр очень возмущен этим, раз никаких следственных действий не проводится и ничто не последовало.
Ну и не будет никакой реакции. Это, к сожалению, опять же беда. То есть федеральному центру, конечно, нужно спокойствие сейчас. Я думаю, такие установки были даны, что, ребята, проведите все без нарушений, спокойно. Ну а дальше как бы региональные князьки уже кто во что горазд. Их задача сегодня сгладить вот это вот публичное, скажем так, проявление их чрезмерного стремления выбрать своих.
Получается, что действительно выборами ничего нельзя решить.
Нет, я бы так не сказал, просто вариант влияния через выборы, он понемножку сужается. Он, еще раз повторяю, единственно возможный, но как мы сегодня, к чему мы призываем наших, например, избирателей? Что, уважаемые избиратели, никаких дегов, никаких досрочных голосований, только ножками, только на избирательный участок, только очно бюллетенем мы призываем вас голосовать, потому что мы контролируем фактически только последний день. Что там было ночью с бюллетенями вашими, где они хранились, мы не знаем, и никто, по большому счету, не знает. Что именно в этот день у вас есть возможность проконтролировать, именно в этот день можно будет и в списках посмотреть, в том числе и вам заглянуть, а не проголосовали ли случайно там какие-то ваши соседи, которые давно умерли, или которые вообще не живут по этому адресу давно, и дать соответствующее заключение. Выборы только в один день, вот это то, что должно быть. Мы, в принципе, это все сформулировали в рамках нашего проекта избирательного кодекса, который внесли в Государственную Думу, но не для того Государственная Дума, я думаю, в нынешнем составе, при нынешнем, скажем так, руководстве политическом одной партии, долгое время это избирательное законодательство насиловало и коверкало для того, чтобы сейчас его исправить нашим кодексом. Поэтому иллюзий нет, но предложения, они сформулированы.
Предлагаете создать движение избирателей последнего дня?
Ну, может быть, если так
еще красиво назвать. Проблема касается спойлеров, которые вводятся в избирательный процесс, и вот рассказывают, что люди путают название партии, даже голосуют не за ту, не думают, что голосуют за КПРФ, голосуют за похожую. То есть нужно еще избирателей мотивировать запомнить полное название и аббревиатуру КПРФ отличать.
Ну, совершенно очевидно, что если бы КПРФ не представляла угрозы, то против нее бы не составляли вот эти двойники, бы не образовывались в виде коммунистов России, в виде вообще полного КПРФ совпадения, то, что было в городе Москва, как там, я забыл, это же, как оно расшифровывается, каких-то там формаций рабочих или что-то такое, ну, такое вот искусственное образование. Нет второй Единой России, вы же прекрасно понимаете, почему нет. Нет второй ЛДПР, чтобы можно было перепутать. Даже «Справедливой России» второй нет, потому что угроза, она исходит от другой политической силы сегодня, там или какая-то нестабильность, как, опять же, некоторые политадминистраторы говорят, вот неуправляемая КПРФ, вот они там периодически там делают какие-то заявления, вот они там периодически не так голосуют, как кто-то, может быть, рекомендует, это действительно так, поэтому против КПРФ вот эти двойники создаются. И, к сожалению, да, люди путают. Тяжело разъяснять, тяжело говорить, и сегодня средства массовой информации, самый эффективный источник, она, к сожалению, не в наших руках официальной. Ну и второй, все больше и больше информационных ресурсов сетевого характера тоже в руки власти уходит. Мы видим последние законодательные новеллы про обязательную регистрацию 10-тысячников блогеров, про разного рода там запреты, про отключения. Контроль все ужесточающийся за сегодня даже информационной средой, вот этой электронной средой. попытка есть создать некое подобие Первого канала, только на уровне уже привычных нам свободных сетей.
Людям надо еще более быть бдительными, еще больше думать, обращать внимание на каждую мелочь.
Безусловно, безусловно, потому что, на мой взгляд, вот та позиция, которую некоторые заняли, выборы, нет, не пойдем, не верим, она совершенно деструктивна, ни к чему не приводит. Да, ты не веришь, да, ты злишься, там кто-то еще запивает специальными напитками свою злость и там кулаком грозит на кухне, но это же ничего не решает, совершенно ничего не решает. А вот поход непростой ногами на избирательный участок, там потеря этих 10-15 минут, последний день, повторюсь еще раз, голосование, наблюдение, если кто-то готов оказать соответствующую помощь вот в этом противостоянии. Вот это уже действие, реальные действия. Потому что каждый раз, когда мы складываем лапки, или там наши избиратели, наши сторонники, петля на шее, она все больше и больше затягивается.
Власть, она обрабатывает не только людей в зрелом возрасте посредством телевизора, но и уже системно работает с молодежью. Вот некоторые новеллы от помощника президента Мединского обсуждаются в последние дни. Это, во-первых, его мнение, что 11 лет – это слишком долго, не нужно мариновать молодежь, она должна раньше выпускаться.
И на завод.
Куда-нибудь на завод, на бордюр или там даже на фронт, почему нет. И еще одна мысль была, что нужно исключить предмет обществознания, он лишний. Вот. Это интересно.
То есть, обществознание... Давайте продолжать. Мне вот эти странные образовательные инициативы очень насторожили, особенно последнюю неделю. Мединского последнее заявление, совершенно непонятно откуда взявшееся, из чего он решил, что мы должны уходить от 19 века, снижая, скажем так, время общего образования сейчас. То есть, количество знаний, что ли, у нас вдруг изменилось или уменьшилось за это время? Или мы там перешли к какой-то другой формации, цивилизации. Совершенно очевидно, что это общая тенденция, общемировая. Накопление количества знаний, увеличение времени подготовки, изменения сегодня там и соответствующей психологической структуры. И если уж хочется дать профессию, я напомню, опыт СССР, это УПК, знаменитые учебно-производственные комбинаты, когда каждый, выходящий со школы, он имел какую-то профессию, не прерывая при этом, не укорачивая никакие образовательные там или прочие дисциплины, которые шли основные. Я вот вышел водителем класса С после школы, кто-то там станочником, пускай там низкого разряда, но хотя бы база, кто-то швеей, кто-то там поваром, то есть это все давалось, все это работало параллельно. А сейчас вот предложение совершенно неочевидное и непонятное. То есть второе предложение еще более удивительное, исключить, например, теорию Дарвина, да, из биологии. Но абсолютно понятная, научно обоснованная, доказанная, признанная во всем мире теория, вдруг там вице-премьер в прошлом правительство целого региона, я говорю, там про Чечню, выступает с предложением убрать теорию Дарвина. Ну, тогда можно там убрать и другие теории, да, которые еще не существуют, и благодаря которым, собственно, жизнь и наука движется, и технологии движутся во всем мире. Его же поддерживает, ну, понятно, философ, я про Дугина, там, со своими особенностями психологическими, требуя вообще переходить к средневековью, там его было заявление последнее. Это же глупость, совершенно очевидная глупость. Образовательное пространство, современные достижения глупость, человечества, их нельзя нивелировать.
Реализуется в ряде стран, мы же видим, даже вот соседний Афганистан там.
Ну, хороший пример, да, в кавычках, да. Хороший пример, Афганистан, да, где там нельзя уже смотреть в сторону там чужого человека, где нельзя смотреть кино, где нельзя читать книги, я так понимаю, и все прочее, там... Родился, вот оно поле, либо автомат, что еще там полагается, я не знаю, в этом афганском обществе, которое для некоторых, может быть, служит каким-то примером, но для меня...
Ну, и традиционное.
Нет, давайте не путать все-таки. Но традиционное общество и не приравнивать его к церковно-приходской школе, к там, молитвам и, я не знаю, там еще косыночкам, длинным платьям и песням, которые там кто-то пытается организовать. Нет. Мы говорим в данном случае про современное, цивилизованное, наполненное всеми знаниями, всеми достижениями, с использованием всех достижений цивилизации общества. Я именно в нем вижу, в данном случае, в том числе элементы традиционного этого общества, а не вот какое-то там мракобесие или скатывание каким-то там непонятным идеалам до 17-го года, да, когда у большей части населения вообще не было никакого образования, ни писать, ни читать не умел, и вот перечеркнем полностью достижения СССР и, собственно, достижения всей цивилизации человеческой, которая за это время
может
была.
Может быть, в этом и есть цель чиновников?
Ну, на самом деле, я не могу сказать, что, потому что сегодня необразованный человек, неквалифицированный человек, это тот, кто не сможет создать будущее государство, сильное государство. Мы понимаем, что время там нефти, газа, оно заканчивается. И, как говорил известный наш товарищ, я застал его еще, Жорж Салфёров, каменный век, он ведь кончился не потому, что кончились камни. Мы это прекрасно понимаем. И сегодня будущее государства, цивилизованное, развитое государство с человеческим потенциалом прежде всего, то есть где на первом месте выходят знания, технологии. И вот все, о чем мы сегодня пытаемся говорить или нам пытаются преподносить как некую норму или как возвращение к традициям, это путь к отсталости, совершенно очевидный. Путь к консервации, путь к проигрышу и разрушению в конечном итоге. Многие страны уже через это проходили. Можно вспомнить и Древний Китай. Когда-то самое развитое государство, что с ним стало после того, как он замкнулся там в себе, и вот эти вот чиновники, мандарины и прочие государственные институты начали давить, душить, и в конечном итоге превратили его в ту страну, которую потом долгое время били и насиловали, кому было не лень. И вот к такому образу, к такому будущему, я думаю, мало кто готов, даже несмотря на там попытки внедрить систему образования какие-то новые.
Но если люди не знают, вот как, есть такое выражение, знание умножает скорбь. А если они не знают, они печалятся и думают, что китайские мандарины – это мандарины из Китая исключительно, и что так и надо. И вот сейчас обществоведение уберем, и будет еще меньше кругозор. Кругозор такой действительно
сильский. В плане опасных общественных наук, да?
Вот да, зачем?
Учите там физику, математику в рамках-то посчитать, грубо говоря, деньги, да, как у нас есть. Такие примеры, к сожалению, на территории Российской Федерации. Есть одна национальность, которая считает, что детям достаточно до пятого класса доучиться, а дальше уже, в принципе, учиться не обязательно. Совсем я ее не называю, чтобы тут лишний раз не вызывать каких-то вопросов. Но я думаю, вы догадываетесь, кто это.
Да.
Нельзя сегодня без современных знаний, без современного подготовленного человека, всесторонне развитого, строить современную страну. Это очевидно.
Ну вот за этими всеми инициативами еще был вброс на днях, когда якобы в Госдуму внесли закон, запрещающий оскорбление власти в интернете. Потом лично Володин, председатель Госдумы, дезавуировал слухи, сказал, что не было такого, но проброс, четко проброс был. И тот уровень как бы неприятия этого гнева, который всколыхнул интернет, он, наверное, показал, что ну, пока не время. Но прощупывают. Нельзя критиковать начальство, нельзя ничего знать, не нужно учиться.
Ну, Федор, я про
школа работает на то, чтобы подготовить квалифицированного, в кавычках, получателя ипотеки. Вот, а дальше посмотрим.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Пользователя, как нам долгое время говорили, нам не нужен творец, нам не нужен там инженер с какими-то большими знаниями, нам нужен вот пользователь. Получил, пользуешься, и действительно, как бы вот эти шоры опускаются с двух сторон. Я, правда, конечно, в отношении оскорбления, я не сторонник какого-либо оскорбления, там, должностных лиц, депутатов или еще что-то, но, в общем-то, они должны в данном случае быть наравне со всеми остальными. Есть ответственность административная за оскорбление? Пожалуйста, вот. И более того, как бы так, вариант или пласт для критики должностных лиц, публичных должностных лиц, он шире. Это в свое время доказал Европейский суд или указал в своих решениях. Правда, мы на него сейчас не ориентируемся, но я думаю, посыл совершенно очевидный. Критиковать нужно, можно и в корректной форме, естественно. Я в данном случае там не говорю про оскорбления, мат, не дай бог, или еще какие-то такие деструктивные моменты. Это нужно, это в том числе путь к прогрессу, потому что исправляются ошибки после этого. Или можно выстроить систему там, такого чинопочитания сверху понизу, донизу, и в итоге мы получим то, что получаем сегодня, когда кто-то там в этой системе боится задавать лишних вопросов, боится проявить личную инициативу, И все зависит от какого-то там большого решения, которое должно сверху прийти и все разрешить сразу. Вот отсутствие этих горизонтальных связей, отсутствие возможности решения, ну, тех же вопросов местного значения на там, уровне поселения, на уровне области без вмешательства Москвы, это вот как в качестве такого частного примера, оно и приводит к той стагнации, которую мы сегодня порой наблюдаем в системе управления, оно приводит к тем нехорошим последствиям, которые мы наблюдаем в нашей армии, где долго было до этого. Есть так точно никак нет, не дай бог какая-то критика, не дай бог там кто-нибудь выступит, включая депутатов, там это вот прям будет там жестко наказано, о чем в итоге получили 500 арестованных военных высокопоставленных. Колоссальнейшее воровство. Все это сегодня отражается, в том числе на боеспособности нашей армии, мы это видим, на ее обеспеченности, на ее подготовленности. То есть сегодня вот эти господа арестованные или не арестованные еще пока генералы в плане снабжения, в плане там, тех, кто отвечал за вооружение и все остальное, они повинны в тысячах смертей, тех, кто сегодня находится на передовой. Мы это прекрасно понимаем. И наказанием для них не должно быть вот какой-нибудь там украл, грубо говоря, миллиард, там, 2 года условно, да, или 3 года условно и все прочее. Нет. Вот для именно этих должно быть прямое наказание. Автомат, вот тот, который ты купил, и вперед в том оснащении, которое ты купил туда на передовую, без генеральских звезд. Вот это тогда будет ответственность соответствующая. А не как сейчас, я извиняюсь. Совершенно, совершенно не по заслугам.
И вот на этом фоне прошли с такими аномалиями выборы, в том числе в прифронтовых регионах, в регионах, где все это настолько взаимосвязано, что не отделить одно от другого. То есть выводы не сделаны никакие.
Выводов не сделано, потому что местечковые почему-то интересы, они оказались выше, чем какая-то там, может быть, сверхуспущенная установка в целом. Надо подобрать...
Тот же председатель ЦИКа Панфилова могла наказать демонстративно виновных в местных нарушениях, сказать, что это нетипично, это как вот с Министерством обороны поступает. Нет, они вас обвиняют лично в том, что вы срывали избирательный процесс. То есть выводы вообще не сделаны.
Никаких выводов не делается, и, к сожалению, сделано не будет. Вот при такой системе организации, когда у нас все хорошо, прекрасная маркиза, у нас никаких нарушений, у нас все прекрасно, у нас все сплотились. Вот если вы сплотились, то вдвойне надо наказывать за нарушение в этих условиях. Мы же совершенно понимаем, очевидно, к чему они приводят и зачем. Что, опять же, избранная послушная законодательная ветвь, которая не будет заниматься контролем исполнительной, это путь коррупции, прямой путь коррупции. Или как господин Богомаз, я все как от Брянской области, прошу прощения, ответить не могу, тут заявил на днях, что вот нечего, мол, всем высшее образование давать, надо самых талантливых выявлять и вот с ними заниматься. А все остальные вон вперед к станку, такой некий вариант Мединского, только регионального уровня. Правда, кто будет выявлять этих талантливых? Кто их будет вести? Кто их будет отбирать? Если посмотреть на выборы и тот механизм, по которому это произошло, мы не отберем талантливых, очевидно. Будут только богомазы во всех структурах, начиная там от науки и заканчивая всем остальным. И успехи будут соответствующие, когда мы будем Ту-204 3 года строить и никак не достроить ни одной машины. Да? Или там, героически рассказывать, я про, там, например, свой районную, родной город Ульяновск, у нас там есть авиазавод, выпускающий Илы. Так план был поставленный по выпуску. Давным-давно уже должно было выпущено быть порядка сотни машин, а мы их сегодня выпускаем там 5-6 в год. Почему? Кто провалил, кто развалил, кто на сегодня никак не может создать четкую структуру управления. Есть конкретные лица. И то, что легко было сломать, теперь восстанавливать приходится очень и очень тяжело. Во всех сферах причем.
Может быть, чиновники делают ставку на духовность и динамичное воспроизводство нации?
Ну, с этим очень плохо. Я думаю, вы так иронично про наши успехи, опять же, в кавычках, в части демографии. Успехов никаких нет, провал усугубляется. По итогам этого года будет порядка 650 тысяч, естественно, убыль. И пока стимулов к тому, что что-то изменится, нет. Почему нет? Ну, кроме призывов, кроме там, запретов, которые некоторые предлагают применить для повышения рождаемости, там, и аборты запретить, и там контрацептивы запретить, каких только нет разного рода, включая идиотских инициатив на эту тему, легких. Ну, не будет этого, мы совершенно очевидно понимаем, что пока не будет материальной базы, при которой можно существовать, имея детей безбедно, ну, как минимум безбедно, пока не будет соответствующих идеологических установок, подкрепленных реальными примерами, в данном случае я говорю про, ну, в определенной степени культ многодетной семьи, про вот этот ну, не то, что даже нормальность, а преферентность некой семьи с детьми как таковой, пока это будет, не будет подкреплено гарантиями получения образования, здравоохранения соответствующего, доступного, первого рабочего места, все эти слова в пустоту, что называется. И единственным вариантом, опять же, остается замещение вот этого нехватки рабочих мест, это только миграционные. Миграционная тема, которая все больше и больше на сегодня встречает неприятие у российских граждан по известным причинам.
Согласно той же статистике, миграция не восполняет потери.
Пока нет, но есть желающие, чтобы вот этот вот 650-тысячный провал ежегодный восполнять мигрантами. Пока они процентов на 20-30 его заполняют. И то, как вы сами понимаете, это далеко не беспроблемный вариант, потому что приезжают низкоквалифицированные, слабо, а порой вообще не разговаривающие на русском языке, люди далекие от наших и культурных традиций, но и ментальных, и самое главное, в правовом плане, когда был проведен опрос, 40% из них считают, что законы шариата, они выше, чем законы Российской Федерации. Ну, к чему это может привести, мы уже сегодня наблюдаем, например, на примере Западной Европы.
Кстати говоря, наша власть, она вполне по западному действует в этом отношении. А вот, допустим, здравоохранение. Много раз говорилось, что уже отказались от политики оптимизации учреждений. Московские власти рапортуют, что здесь вообще все прекрасно. Но есть и другие мнения, что на самом деле происходит. Ведь даже если будет очень динамичное воспроизводство, то при отсутствии необходимых клиник, врачей, оборудования будет и высокая и детская смертность, материнская смертность и так далее. Что можно сказать про развитие нашего здравоохранения?
Ну, если взять официальные отчеты, то у нас все прекрасно. Деньги тратятся, ФАПы покупаются, количество медицинских работников прибывает, целевых мест становится все больше и больше в вузах и СУЗах, а по факту, конечно, нет. И оптимизация она идет по всей стране, продолжается и запущена она сверху. Связано это с недостатком денег и кадров. Две основные причины. И даже в Москве началась очередная волна. Сейчас оптимизируются психиатрические стационары. И в ближайшее время, я думаю, мы уже с этим встретимся. Пока так по 10 коечек щипают, там по 20. У меня пришла информация. Но вот, видимо, все хорошо с психическим здоровьем сегодня в Москве. Что надо сокращать психиатрическую службу как таковую. А в других регионах более масштабные процессы происходят. Слияние, поглощение и тому подобное. Но, опять же, это все не для улучшения качество предоставления медицинской помощи. Это все от недостатка. Вот сливают, например, на какой-то территории там 5 поликлиник в одну. Почему? Потому что нет кадров. Потому что в одной есть окулист, в другой есть лор, в третьей есть еще какой-то специалист, и теперь их можно будет в рамках одного юридического лица гонять по этим 5 точкам. Точно так же и, скажем так, в отношении других медицинских специалистов. Улучшится ли что-то для людей? Ну, нет, не улучшится. Равномернее станет. Если раньше было где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, теперь будет везде одинаково среднее плохо. Поэтому вот эти разговоры про оптимизацию, про маршрутизацию вот в этой части, они лишены смысла, когда главный вопрос не решается, кадровый вопрос. А почему нет кадров? Ну, я Москву опускаю, потому что в Москве здесь более-менее комплект хороший. Заработные платы. Низкие заработные платы в сравнении с частной медициной. Колоссальные перегрузки и ответственность. И поэтому там кто бы что ни говорил, сегодня с медицинскими кадрами очень плохо. Если раньше было там плохо в селе, где-то там далеко на первичном каком-то таком звене, то теперь туда денег дали, и врачи из города побежали в село. Ну, пригородные, во всяком случае, зоны, как следует, 50 тысяч доплаты социальной, соответственно, там пускай какая-то зарплата, и за эти деньги там 100 тысяч, ну, я говорю про средний регион, средние 100 тысяч рублей, которые будет получать врач, работы будет в 3-4 раза меньше, чем в там, круглосуточной больнице, например, в городе, где он работает. Сегодня вынужден за эти же 100 тысяч там, дежурить 15 дежурств, еще и в день работать и все прочее, в ущерб своему здоровью. Понятно, что это оголило сегодня город. И что самое печальное, я проехался по многим регионам, флагманы здравоохранения, крупные больницы, сегодня все больше и больше лишаются квалифицированных кадров. Уходят они оттуда. Уходят, кто их замещает? Ну, ветераны, слава богу, еще остались, те, кто не видит никакого другого. И молодежь, такая совершенно зеленая молодежь, включая разрешение Минздрава сегодня работать врачам-стажером второго года ординатуры. То есть, пожалуйста, включая быстрые курсы переобучения, когда там, например, на анестезиолога можно переучиться за 3 месяца или на хирурга. На мой взгляд, это совершенно нереально с другой специальностью врачебной. Совершенно нереально и, ну, может быть, там в каких-то в военных, полувоенных, экстремальных условиях и допустимо, но никак не в отношении всей остальной страны. Поэтому если та ситуация, которая сегодня катастрофически набирает обороты и как-то еще нивелируется вот этими оптимизациями, будет продолжаться с кадрами, мы все прочие вливания в инфраструктуру, в оборудование дорогостоящее, они будут напрасными. Совершенно очевидно, они будут напрасными. Сегодня надо повышать зарплаты, надо их выравнивать между регионами. Потому что Москва сегодня – это пылесос. Если вы проедете это рядом находящуюся Тверскую, Владимирскую и прочие области, там некомплект огромный, потому что многие уезжают. Либо вахтовым методом в понедельник уезжаю, в пятницу приезжаю, либо вот даже мотаются туда-сюда. Зарплата сразу в два раза больше. И обвинить в этом людей или там специалистов, ну, неправильно. Должна быть политика государственная соответствующая. За одну и ту же работу человек получает, специалист получает зарплату в разы отличающуюся. Причем, если вот Москва, Владимир пускает в два раза, то, например, если мы сравним Москву и какую-нибудь Ингушетию, это будет 4 раз, 5 раз соответствующая разница. Естественно, кадры разбегаются в условиях их дефицита и без того большого. И где-то вообще происходит оголение, соответственно. Ну, а без кадров мы все прочие задачи, поставленные сегодня перед здравоохранением, не решим. Ну, сразу могу, правда, сказать, что здравоохранение не решает в одиночку проблем демографии, хоть и играет в этом, безусловно, какую-то роль. Здесь и образ жизни, здесь и доходы населения, здесь и государственная политика, в первую очередь, важны. А здравоохранение, это может быть процентов 20.
И настроение людей, с каким они встают каждое утро,
ложатся спать. Некоторые говорят про уверенность в завтрашнем дне, да. Что я там вижу для себя в перспективе? Что сегодня видит для себя в перспективе средний россиянин? Вот, если даже пройти сейчас, я думаю, мало вам кто ответит. Что же государство строит в итоге? Какой образ оно видит впереди вот той самой России? Ну, кроме того, что оно традиционное, кроме того, что там, я не знаю, там как-то связанное с традиционными религиями и всему прочему, что мы там дальше видим для простого человека? Как он сможет реализовать свои возможности, свои таланты, его дети, как смогут это сделать? Что он увидит там, через 5 лет, через 10 лет, где мы будем жить, в каком мире? Потому что это очень взаимосвязанные вещи. Мы это тоже прекрасно понимаем. Напряженная внешнеполитическая обстановка и призывы рожать там, многодетные семьи и прочее, прочее, прочее. Сокращение социальных расходов и, опять же, рассказы про прогресс в системе образования, в системе здравоохранения. Образование, кстати, с кадрами отнюдь не лучше. Абсолютно не лучше. Только недавно получил вроде как из крупного города Краснодара письмо. 70-я школа есть там такое плачущее, что у наших детей нет 3 учителей вообще, просто предметников, и ведутся какие-то непонятные там заочные занятия. Это Краснодар, это город, я повторяю, а что там в селе? Что там в селе? Понятно, что где можно, позакрывали школы. Это, кстати, тоже новый подход. Если раньше, чтобы оптимизировать школу в каком-то селе, надо было проводить по закону сходы, там подготавливать специальные решения, сейчас чиновники нашли новый вариант. Приезжает школа комиссии, опять же, на пример своей родной Ульяновской области. Говорят, уважаемые родители, вас тут 36 человек, учителей нет и не будет, поэтому мы предлагаем добровольно, принудительно написать заявление о переводе вас в соседнюю школу. За 15 километров будем вас возить на автобусе. Ну и, к сожалению, вот у меня есть живой пример, родители несколько раз согласились и в полном составе пишут заявление, просим перевести. Потом, правда, пишут письма о том, что это недопустимо, это вот погубит село, 5-10, но... Факт остается фактом, за некоторые свои права приходится даже на таком низовом уровне бороться, абсолютно точно.
Я думаю, это будет дополнительным стимулом в следующий раз прийти на выборы.
Может быть, я надеюсь.
Через 2 года парламентские выборы, наверняка они будут куда оживленнее, чем прошедшие муниципальные, региональные. И как вы думаете, как поведет себя администрация в той ситуации? Будет ли дальше закручивание гаек до полного срыва резьбы? Или все-таки здравый смысл возобладает?
Ну, если говорить о полном срыве резьбы, то есть, в принципе, разные варианты возможны. Возможен срыв резьбы, какая-то там взрыв революционного характера. Это было в нашей истории, мы это прекрасно представляем. Возможно и тихое, медленное загнивание, по большому счету, и разрушение в последующем с непредсказуемыми последствиями. Это тоже может быть, если эти гайки окажутся достаточно крепкими и... удержат этот народный гнев, а наиболее перспективные, или как там есть специальные даже определения, люди будут просто покидать. Будут покидать страну, будут уходить куда-то в тень и все прочее. Это тоже вариант. Наиболее оптимальный, безусловно, это восстановление выборов как единственного нормального способа смены власти, отбора эффективных управленцев в данном случае, потому что от этого зависит все остальное. Если у нас неконкурентные выборы, у нас неэффективная власть. Если у нас неэффективная власть, у нас не может быть на сегодня там эффективного здравоохранения, да, или там образования как такового прогрессивного, потому что все остальное строится по образу и подобию, по принципу там какой-то принадлежности к клану какому-то, либо по принципу личной преданности и всему остальному. Никогда у нас там не появится никаких прорывов, совершенно очевидно, вот на таком фоне. Поэтому это не просто какая-то игра политическая, я про выбор. Это, в принципе, система или схема, которая определяет в последующем все развитие общества. Она порождает коррупцию. Ну, опять же, если Богомаз изберет в качестве контролера в себе, ну, исключительно, там, как это произошло в этот раз, руководителей своих бюджетных учреждений, подконтрольных бизнесменов и там нескольких своих друзей, кто будет указывать на воровство в команде, на злоупотребление, на неэффективные решения? Да никто не будет, совершенно очевидно. Так же, как и подавляя или фальсифицируя выборы и лишая дополнительных голосов своих оппонентов политических партий. Ничего хорошего не будет на региональном уровне. То же самое будет и на федеральном уровне. Несмотря на технократов, на каких-то там, которых кто-то где-то как готовит. С этого начинается все, по большому счету. И я надеюсь, опять же повторю, может быть, мои надежды какие-то необоснованные, что к 2026 году все-таки вот этот механизм, этот лифт, а все-таки это лифт выборы для людей энергичных, для людей, которые реально хотят улучшить жизнь своей страны, своих избирателей, ну и свою лично в данном случае, потому что так или иначе это все-таки тоже члены общества. Я не имею в виду не в плане там каких-то доходов, а в плане принадлежности к какой-то профессиональной группе, что они все-таки найдут возможность при помощи выборов, честных выборов, участвовать в этой самой политике, которая якобы грязное дело, в этом самом управлении и принимать нужные сегодня нашей стране решения. Если этого не произойдет, ну, опять же, два пути, которые я вам рассказал, они есть. Взрыв, загнивание.
Взрыв технически очень сложен. Сейчас уровень
сложнее, контроля, чем в 17-м году, я согласен.
Государства в 10 раз, и практически это будет даже не взрыв, а такое пух тления. А вот тотальный нигилизм, общественный некроз гораздо опаснее. Его можно добиться действительно, если вдруг просто дать результаты вот такие. Это уже не будет эффекта 2011 года. Да? Никто не выйдет никуда. И это будет исторической катастрофой. Но каждый избиратель может этому помешать, если он придет в следующий раз на выборы вживую, проголосует бюллетенью, как положено, традиционным образом.
Ну, это единственный законный механизм, мы о нем говорили. Его надо использовать, безусловно. Я противник тех, кто там пытается от всего отказаться, запереться, закрыться, или кто-то там вспоминает про штыки, винтовки и все остальное. Это тоже в нынешних условиях, по большому счету, утопия. И в плане контроля, и в плане оснащенности, и всего остального, что можно как угодно говорить. Поэтому это правильный вариант. Если каждый на своем месте. Опять же, я все-таки связываю свои надежды несколько с рабочим движением, с профсоюзным движением в широком смысле этого слова, которое снизу сможет начать вот эту работу, эту борьбу. Потому что без справедливости Россия невозможна. Совершенно очевидно, что на всех этапах справедливость была таким центральным местом, и все, что происходило в России на протяжении всей истории, оно так или иначе с этим параметром пересекалось, или люди хотели этого, по большому счету.
Лучше восстановить справедливость пораньше, а не когда уже все запущено.
Да, когда ее уже невозможно восстановить.
Алексей Владимирович, спасибо за интересный разговор. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был Алексей Куриной, депутат фракции КПРФ и член ЦК КПРФ. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре» – это всегда актуально. Смотрите нас, слушайте, читайте телеграм-канал «Аврора». Там открытые комментарии и много интереснейшей информации. Предлагайте, критикуйте, делайте и обязательно ходите на выборы. Мир вам.
Всего доброго.